Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Павлом Федосовым, руководителем молодежных программ фонда Андрея Первозванного, поэтом и музыкантом. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о современной молодежи, о диалоге поколений, о том, как не растерять доверие между взрослым поколением, старшим поколением и современной молодежью. Не так давно известный писатель Захар Прилепин в своем фейсбуке написал: «Вот вспомните, какие тиражи были книг в советское время. Сколько людей смотрели авторское кино в советское время? Как посещали поэтические встречи и вечера? А что сейчас? Погоня за деньгами, за заработком, абсолютно другие настроения, эмоции, цели, задачи и у среднего поколения, и у молодежи. Насколько вы согласны с такой оценкой? Так ли дела обстоят?»
Саша, вы знаете, мне кажется, что вот это само словосочетание «наша молодежь», оно, как правило, довольно бессодержательно, потому что молодежь – это огромное количество людей, это примерно треть всех, да, и там огромное количество разных сегментов в этом множестве, да, и они очень разные. Поэтому, в принципе, про молодежь можно сказать все, что угодно, потому что там есть все. Есть те, для которых адекватно то, что сказал Захар Прилепин. Я, к счастью моему, имею дело с другими молодыми людьми, для которых как раз очень важен вопрос смысла, да. Сейчас мы вот запустили очередной раз проект «Школа общественного действия» в фонде Андрея Первозванного, и перед стартом мы проводим анкетирование. А зачем? Чего вы к нам пришли? Зачем, да? И примерно 85% людей в анкетах пишут: «Я хочу помогать людям, я хочу помогать людям, я хочу помогать людям», не сговариваясь. То есть желание быть полезным, желание послужить, оно для этих людей очень актуально. Естественно, есть те, для которых важнее карьера, деньги. Безусловно, таких тоже много. Я думаю, что молодого человека тоже в этом трудно упрекнуть, потому что, ну, время непростое, надо обустраиваться, и, в общем, надо думать об этом тоже.
Вы много ездите в регионы, встречаетесь с молодежью, выступаете с концертами, рассказываете о социальных проектах. Насколько эта социальная активность присутствует за пределами Садового кольца?
Ну, тоже у меня есть ощущение, что когда проводятся, скажем, какие-то региональные волонтерские форумы, да, то все-таки большая часть людей, которые там находятся, это скорее такие, ну, как бы записные волонтеры, которые там могут, может быть, поучаствовали в каких-то больших мероприятиях, исполняя там некие технические функции, там, не знаю, раздавая папки, там еще чего-то. Это называется волонтерами. А вот именно социальные активности, то есть, ну, например, людей, которые помогают там мамам в кризисной ситуации, людей, которые идут, не знаю, в больницу, или людей, которые работают с бездомными, этого не очень много, но это тоже понятно, потому что это требует довольно высокой степени осмысленности, мотивированности. И этого, конечно, не так много.
2018 год был объявлен годом волонтера как раз. И очень много усилий административных и финансовых были направлены на то, чтобы создавать в регионах центры ресурсные, волонтерские, которые должны, в свою очередь, помогать создавать те социальные инициативы, о которых вы говорите. Но что, на ваш взгляд, сходя из вашего уже многолетнего опыта, необходимо сделать в первую очередь, чтобы молодежь шла не в те активности, о которых вы говорили, помогать в проведении каких-то массовых мероприятий, а шла в больницы, в хосписы, помогала нуждающимся семьям? Что не так? Почему этих активностей так мало?
Ну, тут вопрос для меня сложный, потому что, с одной стороны, я сам участвовал в рабочей группе агентства стратегических инициатив по разработке вот этого как раз стандарта поддержки добровольчества в регионах. И там внутри этого стандарта довольно много, как мне кажется, конструктивных идей, и слава богу, если они будут реализованы. Значит, что касается этого вашего вопроса, я бы вообще его сформулировал иначе. Потому что пойти в хоспис – это какое-то следствие. А первый вопрос – что нужно сделать для того, чтобы молодой человек всерьез поставил перед собой вопрос, а зачем я живу, а что я хочу в этой жизни делать? А если я хочу помогать людям, то как мне это лучше сделать? Может быть, не надо идти в хоспис, может быть, нужно стать профессионалом-юристом или даже дизайнером, понимаете, и таким образом это реализовываться. То есть первичный вопрос, как мне кажется, это вопрос о том, насколько молодой человек задумывается о смысле своей жизни и деятельности.
Но это легко сказать, кто ему в этом должен помочь.
Вот тут как раз мне кажется, что разного рода добровольческие проекты, их лидеры, некоммерческие организации, добровольческие инициативы на приходах православной церкви, в епархиях, они могут тут стать той самой питательной средой, средой такого живого смысла, где молодой человек и помогает ближнему, и обретает самого себя, обретает под ногами почву какого-то конкретного живого смысла.
Ну, очень важен пример, который ребята видят, в том числе и в социальных сетях, и на экране телевизора, хотя в меньшей степени сейчас уже молодежь смотрит телевизор. Вы активно участвуете в социальных проектах, их организуете, ходите в хосписы, в неврологические интернаты. И делитесь, что немаловажно, походами своими в социальных сетях, рассказом об этом. Как вы видите, как реагирует молодежь, может быть, средний возраст? Насколько вам удается вдохновить других людей к вам присоединяться?
Мне кажется, что удается. Ну, какие-то темы, они не очень требуют даже там, моей какой-то специальной работы. Скажем, я думаю, что во многом благодаря многолетней системной работе фонда «Вера» тема хосписа, тема поддержки умирающих людей, вот эта идея о том, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь, она как бы становится очевидной. Когда я послезавтра пойду в хоспис, да, и я просто, по-моему, в Фейсбуке и ВКонтакте повесил объявление, что, друзья, если кто-то может сделать артистический номер, хочет пойти, пошли. И мне написал уже не один человек вот за прошедшие сутки, да, потому что и молодые, и не очень молодые, но это как бы история, которую не нужно объяснять, потому что это люди хотят. Вот. В прошлый раз, когда я был в хосписе, со мной пошел, это было в конце февраля, со мной пошел молодежный хор. Причем это ребята, которые не то, что хор там является какой-то обязательной практикой, это просто люди, которые в свободное время собираются и поют. Кто-то из них в музыкальном училище, кто-то из них просто в вузе. Вот они собираются и поют, это такое для них радость. И они просто со мной связались и сказали, мы хотим с тобой пойти. И пришли там, по-моему, 15 человек, вот, и они пели прекрасную музыку в хосписе.
Как происходят эти встречи? Давайте расскажем, потому что немногие представляют, какова атмосфера в хосписе. Да? Представляют, что да. Приходишь в какое-то очень угрюмое заведение. Что на самом деле?
Ну, не совсем так. Во-первых, архитектурно, по крайней мере, московские хосписы, они сделаны по одному проекту. И когда ты заходишь, ты оказываешься в большом просторном подкупольном холле, светлом, да. Ты видишь там живые растения, ты видишь там аквариум, ты видишь там, может быть, морских свинок, там есть стол, где можно попить чай, есть шкаф с книгами, есть музыкальный центр. И вот в этом холле происходит концерт. Туда либо выходят люди, либо людей вывозят на каталках, которые уже не могут ходить, и они могут лежать, они под капельницей, могут быть в таком не совсем в ясном состоянии сознания. Вот. Их из своих палат вывозят на каталках вот в этот холл. Значит, и атмосферы такой трагичности там нету, вот что поражает, да. И вот эта фраза о том, что хоспис – это про жизнь, она как бы в полной мере, мне кажется, правомерна, потому что ты приходишь туда и видишь, что здесь люди живут, они тебя слушают, они улыбаются, они могут что-то вспомнить. Даже если человеку осталось жить два дня, там, условно говоря, да, но он способен что-то воспринимать, то он эти два дня, как я понимаю замысел вот этих хосписов, он как бы проживает их достойно, как человек на достойном уровне жизни. Я вот очень люблю рассказывать историю, как не так давно я пришел в хоспис, и мне сказали, у нас тут дедушка, который 60 лет работал баянистом, и он вас очень ждет. Вот. И привозят на каталке старика, в таком уже, в каком-то полуотключенном состоянии, я начинаю что-то играть, и в какой-то момент я вижу, что он включился, глаза у него горят, и он пальцами играет как бы на таком невидимом баяне и улыбается, да. Вот, поэтому вот действительно хоспис – это про жизнь, это место, где возможны и радость, и смех, и слезы, и так далее, и так далее.
Что это дает тем людям, которые приходят в хоспис?
Вы знаете, это вообще вопрос про волонтерство, мне кажется, про добровольчество. Потому что и в хосписе, и, скажем, в детском психоневрологическом интернате, и в больнице есть... Или вот мы сейчас ходим со студентами Российского православного университета в центр Димы Рогачева, где находятся дети с онкологическими заболеваниями. Так вот, в этих местах есть те, кто заботится о здоровье. Есть большой штат врачей, да, есть медицина. А есть еще и другой запрос у человека. Это запрос на то, чтобы не быть одному. Запрос на то, чтобы встретиться с тем, кому ты интересен. Запрос на то, чтобы в твоей жизни, которая ограничена, скажем, четырьмя стенами там, больничной палаты, даже если они очень красочные, что-то еще произошло. Вот. И мне кажется, что посещение волонтеров, оно дает вот именно этот момент, что ты не один, происходит встреча, между нами возникают какие-то чувства, да, может быть, ты о чем-то задумался, о чем-то вспомнил, о чем-то мне рассказал, или я тебе. И вот сложно на математическом языке как бы вычитать, а что вот это конкретно дает, но это очень важная часть просто нашей человечности, человеческой жизни. Вот мне кажется, что волонтерство, оно вот про это.
Для самих волонтеров что это? Какой это жизненный опыт? Как меняются сами люди, которые туда приходят?
Ну вот, вот недавно мы открыли такой небольшой добровольческий театр, который называется «Близкие люди» в Российском православном университете. И вот ребята уже дважды побывали вот в этом центре Димы Рогачева, где они встречаются с маленькими детьми, которые болеют онкологическими заболеваниями. И вот после этих посещений ребята делятся. И среди прочего они говорят, что это опыт встречи с очень сильными людьми, и с детьми, и с их родителями. Что это момент, когда ты, с одной стороны, встречаешься со страданием, а в другой момент ты встречаешься с очень мощной как бы, силой духа, да, силой какого-то сопротивления. Потому что ты действительно встречаешь людей, которые преодолевают некий очень серьезный некую очень серьезную жизненную драму, да, и ты становишься свидетелем этого. И это может быть важнейшим опытом для молодого человека, потому что он видит реальную жизненную историю, где есть борьба, где есть сопротивление, где есть драма, где есть подвиг. Это очень важно, конечно.
Как руководство хосписов и других учреждений относится к таким посещениям? Насколько сложно организовать такие походы?
Тут как бы есть разные категории учреждений. Например, в случае концертов в хосписе это несложно. В случае регулярного посещения, скажем, больницы, это сложнее, потому что есть сейчас в Москве, по крайней мере, введенный регламент. Там несколько требований, среди прочего, и это оправдано, в общем, волонтер должен пройти ряд медицинских обследований, получить соответствующий документ. И это как бы факт, чтобы его допустить вот к этой регулярной работе. В этом смысле тут как бы на просто порыве «я хочу к деткам» как бы уже не прорвешься. Да? Тут нужно время, нужны усилия. И с одной стороны это проблематично, а с другой стороны в этом есть своя оправданность.
Доходят только самые мотивированные.
Да, да, да.
Как обстоят дела с такой работой в регионах? Ведь мне кажется, все-таки в Москве совершенно другая ситуация. И то, о чем вы говорите, об отношении к хосписам, к людям, которые там, мне кажется, в регионах еще далеко до такого отношения.
Я согласен. Мне тоже кажется, что тут большая пропасть между Москвой, может быть, Санкт-Петербургом и регионами. И во многом в регионах, во-первых, просто может этих хосписов не быть. А во-вторых, действительно, вот то, о чем мы говорим, оно находится, конечно, в гораздо менее развитом состоянии. Да? Но все равно есть опыт встреч с особыми людьми, посещение их дома, посещение их в больницах. То есть это тоже живая история, может быть, она менее там, какая-то развитая, разработанная, но она есть в каком-то виде.
Сейчас в Москве совместно, в том числе и с Донским монастырем, проводится школа общественного действия, агентство стратегических инициатив. Ради чего? Что на выходе? Кто участники? И что это даст в такой гигантской Москве?
Ну, школа общественного действия, которую мы запустили очередной раз, во-первых, это школа добровольчества. То есть молодой человек, который хочет помогать людям, но не понимает, как, где, с кем, он приходит к нам и видит, ага, вот чтобы пойти в хоспис, я могу пойти вот к этому человеку и начать работать там. Чтобы пойти к особым людям, я могу пойти туда. Чтобы пойти к бездомным, я могу пойти туда. Чтобы создать свой социальный проект, мне нужно уметь это, и я тоже могу его создать. То есть это школа добровольчества, социального проектирования в первую очередь. И мы видим, что это имеет свою востребованность. К нам приходят заявки, потому что люди хотят этому учиться. Люди хотят перейти от абстрактной идеи добра к конкретным практическим действиям. Значит, второе, что мне кажется достаточно важным, что школа общественного действия – это такой, как сейчас говорят, хаб, узел связи. Да? И во многом то, что людьми движет, которые к нам приходят, это именно встречи. То есть они встречают единомышленников, они встречают людей из некоммерческих организаций, к которым можно пойти, они встречают людей, с которыми можно сделать совместный проект. Они попадают в пространство, где есть много энергии, много общения, много образования, и там рождаются там, новые проекты, новые истории и так далее. Ну вот, не знаю, к нам пришли на школу общественного действия 2 недели назад люди, и у нас на открытии выступал куратор добровольцев из Марфо-Мариинской обители Александр Правосуд. Она рассказала о том, что вот есть обитель, есть добровольческая служба. Там спустя неделю мы с ребятами пошли в Марфо-Мариинскую обитель, вот недавно совсем. И после этого уже 2-3 человека, насколько я знаю, там получили благословение и просто начинают там добровольческую деятельность. То есть это в этом смысле такой, ну, как бы эффект школы общественного действия. Ты пришел, тебе дали точку входа в какую-то, в данном случае Марфо-Мариинскую обитель, ты туда вошел. Значит, среди прочего, одна из целевых аудиторий школы общественного действия, и я думаю, что для телеканала «Союз» это правильно об этом сказать, это люди, которые отвечают за молодежку на приходах. Значит, у нас сейчас на приходах есть ответственность за молодежную работу, и для них часто довольно востребован навык социального проектирования, создания там проектов, запуска волонтерского движения и так далее, и так далее.
Но если нас сейчас слышат как раз ответственные за работу с молодежью в регионах, которые не имеют возможности приехать в Москву, что бы вы порекомендовали, как, собственно, начинать строить эту работу? Потому что часто работа с молодежью заканчивается просмотрами фильмов, концертами, дискуссиями за чаем, но не идут дальше.
Вы знаете, мне кажется, что нужно ответить на 2 вопроса. Первый вопрос заключается в том, первый вопрос заключается в том, какие реальные запросы есть у ребят, которые в эту молодежку входят, если они есть, да, физически, пусть их там 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек, но если ты ответственный, ты должен себе ответить на вопрос, вот там Петя, да, он интересуется, я не знаю, там, сельским хозяйством и хочет стать фермером, да, для него это очень важно, а вот Маша, значит, она ищет жениха. Да? А вот там Коля, он хочет стать художником или поэтом. Да? И дальше внутри проекта, который ты строишь, как мне кажется, для этих ребят должна быть какая-то возможность. Да? То есть пусть этот Коля, который хочет стать художником, он там будет делать для вашего волонтерского проекта логотип. Пусть мы запустим на базе прихода какой-нибудь клуб женихов и невест, где Маша, Наташа, Оля и молодые люди вообще будут поговорить о семье. Ну или хотя бы просто разговор на тему семьи. Да? Чувствовать, что нужно конкретному, не вообще молодежи, да, а вот конкретному молодому человеку, который к тебе пришел, быть с ним на связи реальной, быть с ним в диалоге и пытаться сделать так, чтобы твой молодежный проект был для этого молодого человека каким-то трамплином, каким-то пространством. А второе, что мне кажется не менее важно, это понимать, какие запросы есть вокруг тебя, может быть, даже внутри прихода. Например, есть семья, где есть особый ребенок, да, им трудно дойти до храма. Или они приходят в храм, но ребенок начинает... Или семьи с детьми приходят в храм, дети начинают там орать, мешать прихожанам, и было бы здорово что-то такое организовать, чтобы это было не так. Или есть очень пожилые люди, и так далее. Вот эти вот, мне кажется, 2 позиции. С одной стороны, запрос самих молодых людей, с другой стороны, запрос пространства, там, прихода, может быть, района, города и так далее. И вот на стыке одного и другого можно выращивать проект.
Российский православный университет, в общем, система занимается социальным служением церковным. А какова ваша роль в этом стратегическом направлении, какие шаги вы планируете осуществлять?
Ну, я, в общем, недавно начал работу там, но мы создали Центр по развитию социального добровольчества. Он межфакультетский и, в общем, даже межвузовский, потому что сейчас в нем и студенты РПУ, и студенты Института стран Азии и Африки, и студенты медицинского института, и студенты высшей школы экономики. И моя идея заключается в том, чтобы проекты как бы выросли из самой студенческой среды. Вот, например, скажем, добровольческий театр «Близкие люди». Да, это не что-то, что я там придумал и, так сказать, спустил. Да. Это действительно какое-то желание ребят заниматься искусством, заниматься творчеством, чтобы там была и музыка, и театр, и перформанс, и хендмейд, вот что-то, что руками можно делать. И чтобы всем этим можно было помогать людям. Значит, планы там довольно широкие. Помимо вот именно непосредственных добровольческих проектов, например, планируется большая дискуссионная площадка, посвященная, в принципе, христианскому осмыслению новых социальных практик. Например, есть такое понятие медиаскеза. Да? То есть, с одной стороны, всем очевидно, что есть проблема интернет-зависимости, и чего с этим делать, чего с этим делать христианину. Да? И вот есть такой подход, как медиаскеза, да, то есть практика ограничения себя сознательного, или всем известный дауншифтинг, или флешмобы, или вот то самое социальное проектирование, о котором мы говорим, насколько оно нужно приходским общинам. То есть идея заключается в том, чтобы вот этот центр был не только лабораторией конкретных проектов, но и пространством разговора вообще о том, что сегодня происходит с обществом, как христианин в этом может участвовать. Но вот мы пока делаем только первые шаги, надеюсь, что впереди большой путь еще.
Планируете ли вы распространять эти практики как некие методики работы в регионах?
Я думаю, что это возможно, но нужно еще пройти серьезный путь, потому что мы только начинаем. Но в целом основной принцип уже понятен. Во-первых, это выращивание и поддержка низовых инициатив студентов. Во-вторых, это личностная ориентированность. То есть мы, ну это то, о чем я говорил перед этим, мы общаемся лично с молодым человеком, пытаемся понять, в чем его запрос к жизни, что ему не хватает. И пытаемся сделать так, чтобы этот запрос был реализован в социальном служении. Мне кажется, что тема социального служения имеет вот какой очень важный аспект. Может быть, это больше философский, чем технический момент. Но люди в тяжелой жизненной ситуации – это следствие того, что нарушены какие-то нормальные человеческие связи. Да? И поэтому социальные проекты, социальные служения, как мне кажется, должно начинаться с нормальных человеческого общения между людьми, которые, может быть, пока не находятся в тяжелой жизненной ситуации. В университете, там, в городе, в районе и так далее. И вот про это тоже могут быть проекты. Я надеюсь, что мы, может быть, их вырастим потихонечку.
В завершение нашей программы, что вы посоветуете старшему поколению, среднему поколению, как общаться с молодежью, вот в каком ключе? Очень часто наши волонтерские проекты направлены на, скажем так, дальних, а не ближних. Мы едем куда-то очень далеко, чтобы помочь какой-то старушке в соседней области или какой-то семье, но при этом мы не находим времени приехать к собственной бабушке, помочь тете, дяде и так далее, и так далее. Вот как здесь выстраивать отношения, как сложно, наверное, давать понять детям и внукам, что вы нуждаетесь в этой помощи. Но какие шаги могли бы быть навстречу, чтобы не директивно об этом говорить, но привлечь все-таки молодежь к тому, что в первую очередь-то надо, наверное, помогать ближним, и уже потом ехать куда-то далеко.
Вы знаете, я, с одной стороны, совершенно согласен. То есть добровольчество, благотворительность, оно окружено неким ореолом такой своего рода эйфории. То есть это классно, это круто, да. И действительно, понимание того, что помочь своей бабушке, это важнее и не менее круто. Хотя это незаметно, да, в отличие от того, что ты поехал куда-то и тебя сфотографировали. Это понимание не всегда есть. Не всегда оно как бы достаточно дефицитно. Но все-таки мне кажется, что противопоставлять одно и другое не нужно. Нужно, можно и нужно, и то, и другое. Поэтому я думаю, что если бабушка или мама скажет внуку или сыну, ах, вот ты опять поехал, лучше бы дома там полы помыл, это не очень конструктивный путь. Вот. Скорее правильно сказать, какой молодец, что ты поехал, а еще помой, пожалуйста, дома полы. То есть, ну, вот это вот, я просто как сам отец четверых детей понимаю, что, ну, например, у меня старшему 14 лет, если я ему скажу, вот не занимайся тем, а лучше займись вот этим, скорее всего, для него это будет таким атакой на его личное пространство, на его личные интересы. Мне не кажется, что это нужно делать. По-моему, все-таки это надо поддерживать, конечно. Даже если нам кажется, что человек там что-то не делает по дому. То есть и это надо поддержать, и об обязанностях по дому тоже надо как-то напоминать. Но все в мирном ключе, в любви, в принятии. Если он поехал, он все равно молодец, понимаете? Нельзя за это ругать. Мне кажется, так.
Спасибо за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу о диалоге поколений в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.